Ибо каким судом судить будете, таким будете судимы. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема сегодняшней беседы – «Ненависть к греху». Я хочу вам рассказать об одном помазанном служителе Божьем, который ненавидел грех так, как немногие из людей. Его ненависть к греху была такой страстной, такой сильной, что он был готов убить всех преступающих закон. Я говорю о Сауле, первом царе Израиля. Никто в Ветхом Завете не выражал больше ненависти к греху, чем Саул. Филистимляне выступили войной против Израиля, может быть, чтобы испытать решительность только что избранного царя. Они выступили против Израиля тремя отдельными отрядами, атакуя с трех разных сторон. Малодушие распространилось между израильскими воинами, и они начали разбегаться по пещерам, ущельям и скалам, чтобы спрятаться от врага. Саул остался с 600 воинами. Они были во много раз меньше числом и к тому же плохо вооружены. Как написано, во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Саул и его разношерстная армия сидели под деревьями, решая, что делать. В то же самое время Иоаннафан и его оруженосец ускользнули из лагеря, планируя свою собственную стратегию. Этот молодой сын Саула был богобоязненным мужем, исполненным веры. Он сказал своему помощнику: «Для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Эти двое проникли к месту около Мимхаса, где они увидели отряд филистимлян прямо на вершине скалы перед собою. Иоаннафан встал на виду у врагов, и они позвали их взойти к ним на гору. Каким-то образом Иоаннафан со своим оруженосцем взошли на гору, цепляясь руками и ногами, и удивили вражеских солдат. Почти мгновенно они убили 20 филистимлян. Когда это случилось, остальные филистимляне бросились в панику. Очевидно, там был узкий выход с этого поля битвы, и филистимляне оказались зажатыми в нем. Писание говорит, они задрожали и пришли в смятение, и даже начали убивать друг друга. Как написано: «И произошел ужас в стане на поле и во всем народе, и вот, там меч каждого был брошен против ближнего своего». Один из стражей Сауловых услышал волнение. Посмотрев вниз, в долину, он увидел двух мужей, обращающих филистимлян в бегство. Он позвал Саула, который вышел, чтобы посмотреть на сцену. Саул не мог понять, кто были эти два воина. Он приказал своим военачальникам: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». Сделан был пересчет, и воин отрапортовал: «Недостает Иоаннафана и его оруженосца». Когда Саул услышал это, он со своей армией присоединился к битве. Внезапно все израильские дезертиры поспешили выйти из своих убежищ, пещер и ущелий, и они стали обращать филистимлян в бегство. В разгаре этой битвы Саул отдал опрометчивое приказание. Он сказал своим воинам: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. Он приказал: «Пусть никто не ест, пока не окончится эта битва». Это было глупое приказание. Конечно, Иоаннафан не слышал этой команды, и когда он сражался в лесу, он нашел мед, стекающий вниз на землю. Он протянул конец палки, обмакнул ее в сот медовый и насладился освежающим глотком. Внезапно его глаза просветлели, и он получил новую энергию для битвы. Этим же вечером после битвы израильтяне набросились на добычу. Они стали убивать овец и волов прямо на земле и есть мясо с кровью. Оба эти действия были противозаконны. Кто-то увидел это происходящее и донес Саулу. Царь был шокирован. Он знал, что закон предписывал заклание животных не на земле, а также, чтобы после заклания кровь была полностью выпущена из них. Внезапно он исполнился негодования и гнева. Он приказал всем собраться вокруг него и гневно возгласил: «Вы согрешили! Привалите теперь ко мне большой камень». Выражение «теперь» в еврейском языке значит «в этот момент», «немедленно». Саул говорил: «Бог оскорблен этим, вы огорчили его, это открытый грубый грех, быстро, теперь нельзя терять ни минуты, привалите ко мне теперь большой камень, и пусть каждый из вас проводит своих животных и заколет на этом камне, пусть кровь стекает из них сначала, не ешьте мясо с кровью, делайте все, как положено». Я могу представить себе эту сцену. Саул стоит исполненный негодования возле жертвенника, который он воздвигнул, а все израильтяне выходят вперед со смущенными лицами. Он качает головой и говорит своим военачальникам: «Как они могли такое делать? Или они настолько глупы? Я не могу допустить, чтобы гнев Божий излился на этот народ. Это должно быть совершаемо надлежащим образом». Он был возмущен. В эту ночь воины чувствовали себя очень уставшими после этой битвы. Они хотели идти по домам, но они не выполнили основного. Они одержали только частичную победу. Саул потребовал, чтобы они вернулись к битве и гнали филистимлян всю ночь. Он сказал: «Мы не можем спать сегодня. Мы будем сражаться до тех пор, пока я не отомщу моим врагам». Но священник доложил: «Давайте сначала вопросим Господа». Библия говорит: «И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля?» И он не отвечал ему в тот день. И снова Саулова ненависть ко греху возгорелась с новой силой. Он возмутился: «Бог не отвечает, потому что он разгневался на нас. Кто-то согрешил, и я узнаю, кто это. Я не позволю греху продолжаться среди народа Божьего. Итак, стройтесь все рядами, Израиль на одной стороне, а мы с моим сыном на другой». Писание говорит, что они бросили жребий, и выпал жребий на них с Иоаннафаном. И уличены были Иоаннафан и Саул. Царь и сын его были отделены. Саул повернулся к Иоаннафану и сказал: «Так значит, это ты? Расскажи мне, что сделал ты? Что сделал ты, Иоаннафан? Как ты согрешил?» Смотрите, Саул уже сказал народу: «Жив Господь! Если виноватым окажется даже мой сын, он должен будет умереть». Скажите, не это ли ненависть ко греху? Иоаннафан недоверчиво посмотрел на своего отца и спросил: «Это значит, ты хочешь меня убить, потому что я попробовал немножко меду?» Но Саул был непреклонен. Он твердо стоял на своей ненависти ко греху и восклицал: «Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Он скомандовал своим воинам взять Иоаннафана и убить его, но воины вступили за него и спасли его. Возлюбленные, перед вами портрет помазанного служителя Божьего, выражающего бескомпромиссную ненависть ко греху. Но что-то очень трагически неправильное здесь. Видите, дело в том, что Саул ненавидел грех в народе, и он ненавидел грех в своей семье. Но он относился снисходительно к ужасному греху в своем сердце. Он ненавидел только грехи других. Саул должен был быть в трауре за свои грехи, собственные грехи. Он только что имел столкновение с пророком Самуилом, который разоблачил его грехи. Пророк обличил его в глупости, неповиновении, нетерпении и непокорности. Поэтому Саул должен был бы сказать: «Если кто-то и достоин наказания, то это я». Но у него все еще была ревность по святости Божьей. против неправедности людей. Движущей силой, стоящей за доктринами так называемых реконструкционистов, тех, кто хотят вернуться к законам Ветхого Завета, является интенсивная ненависть к общему греху Америки. Ведущие лидеры этого движения говорят, что наше общество гниет, разлагается, выходит из-под контроля, и что есть только один путь вернуться к святости – это возврат к закону. Они хотят вернуться к буквальному исполнению заповедей Моисея, побивать камнями тех, кто совершают аборты, побивать камнями всякую девчонку, которая сделала аборт. Делайте, как мусульмане, отрезайте руки тем, кто ворует, 40 ударов по голым спинам насильников, смерть всем торговцам, наркотикам и насильникам, никакого милосердия, никакого сострадания преступникам. Говорят о ненависти против греха, однако нигде никакого упоминания о наказании за свои собственные грехи. Один из ведущих писателей этого движения написал возражение к пророчествам, которое написал в книге «Приложи трубу к своим устам». Он написал мне несколько ядовитых писем обо мне. Когда я читал их, я с трудом мог поверить, что он является христианином. Этот человек пишет книгу за книгой, возбуждающих ненависть против греха Америки, однако сам курит и пьет. Он говорит, что чувствует за собой долг очистить современное общество, но в то же самое время не очищает себя от своих собственных грешных привычек. Я называю это синдром Саула. Он характеризуется ненавистью к грехам общества, грехам церкви, грехам других, но никакой печали о своих собственных грехах. Даже наиболее праведные из нас имеют склонность ненавидеть грехи других, оставаясь слепым к своим собственным. Давид был мужем Божьим, кто ненавидел грех всем своим существом. Он говорил: «Ненавижу всякий путь лжи». «Любящие Господа, ненавидьте зло», он писал. И однако этот же человек совершил прелюбодеяние с Версавией, и он послал ее мужу умереть в сражении. Библия говорит, что Версавия плакала по муже своем. Подумайте о той боли и чувстве вины, которые, должно быть, она переносила. Эта бедная женщина, она изменила своему мужу, и вот она осталась без него. Я не думаю, что она имела малейшее представление о том, что ее тайный любовник Давид подстроил смерть ее мужу. Грех Давида был злом в очах Господа. Он соблазнил Версавию, спланировал смерть ее мужу и потом обманул ее, как будто поступая правильно, то есть женившись на ней, когда она забеременела. Итак, через 10 месяцев после этого поступка Бог послал пророка Нафана, чтобы разобраться с грехом Давида. Нафан пришел судить Давида, представляя бедного человека, с которым поступили ужасно неправильно. Он сказал царю: «Был человек в этом царстве очень богатый. Однажды пришел к нему друг его навестить его. Друг был очень голоден после своего путешествия и нуждался в пище. Этот богатый человек имел множество овец, но был у него сосед, у которого была всего лишь одна овечка. Она была любимицей семьи. Эта маленькая овечка ела и спала с его семьей, он любил ее. Но вместо того, чтобы послать своих слуг поймать одну из своих овец, этот человек послал украсть единственную овечку своего соседа. Потом он убил ее и накормил своего друга». Давид вознегодовал. Он сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти этот человек». Затем добавил: «И за овечку он должен заплатить вчетверо». Он возмутился против этого ужасного греха. О, как он ненавидел его! Однако, возлюбленные, видите, как нераскаянный грех чада Божьего производит неправедное, несвятое негодование против греха в других. Если у вас есть спрятанный грех, как у Давида, если у вас есть этот тайный грех, у вас будет негодование против греха других. Тайный грех порождает дух религиозности, то есть дух осуждение. Годы тому назад, во время одной нашей пробудительной конференции, к нам пришла жена одного пастора. Она открыла нам тайну. Мой муж довольно известен среди церквей как сильный проповедник святости. Он громко выступает против употребления женщинами красок, хождения в кино, нескромной одежды, но он большой лжец, потому что сам привязан к порнографии. Он никогда не выступает против своего собственного греха. Этот человек проповедует закон, чтобы прикрыть свой собственный ужасный тайный грех. Иисус сказал: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру меряете, такою и вам будет отмерено. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего». Павел писал: «Когда же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь». Я считаю, что все богобоязненные святые должны иметь естественную ненависть ко греху. И все истинные пастыри должны возвышать голос против греха и компромисса. Но чистая ненависть ко греху должна исходить из сердца, которое было испытано, исследовано и осудило себя. Давид выступал против греха и компромисса. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не взнушаться восстающими на тебя? Полностью ненавижу ненавистью их. Враги они мне». Это дерзновенное заявление вышло от раскаянного, сокрушенного духа, потому что Давид уже исследовал свое собственное сердце. В следующем же стихе он говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Мы так не похожи на Иисуса в нашем стремлении изливать ненависть ко греху на других. Мы хотим, чтобы суд пришел на них, но Бог хочет милости. Мы желаем свести огонь с неба на преступников закона, а Бог хочет простить и примирить с собою всех грешников. Я никогда не смог бы быть пророком, который проповедовал милосердие царю Манасии. Он наполнил Иерусалим кровью, отправляя тысячи плачущих младенцев от чрева Молоха. Если бы Бог послал меня к этому негодному человеку, чтобы ободрить и простить его, я бы вместо этого разгромил его. Однако Библия говорит: Манасия раскаялся. Даже и в том случае, если бы я не поверил его слезам, все, что я слышал бы, это плач младенцев. И все, что я думал бы, это то, что он сделал для развращения всего общества. Но я не знал бы о всех его бессонных ночах. Я не видел бы скрытого ужаса в его глазах, не слышал бы его постоянных воплей. И я не поверил бы то, что Бог мог все еще любить и простить такого гнусного грешника. Но он простил. И Писание говорит, что он проявил милосердие к Манасии. Пророк Нафан показывает нам Божий путь, как обращаться с упавшими, согрешившими святыми. Нафан знал, что Давид согрешил. Он знал, что Давид вовлечен в убийство, ложь, обман, замаскированные преступления, однако Нафан любил Давида. Он не стремился разоблачить его, он хотел спасти его. Нафан не пошел вокруг царского двора, и не стал шептать его помощникам и слугам: «Нам нужно молиться за царя. Женщина старается соблазнить его, и он уже попал в ее сети. Я так переживаю за Давида». Не обманывайтесь. Такие разговоры есть не что иное, как откровенные, отъявленные сплетни. И они становятся еще противнее, когда их одевают в такие благочестивые слова, как молитва, забота и любовь. Да помилует Бог тех, кто распространяет такие разговоры. Я не хотел бы быть на их месте. Я считаю, что Нафан провел месяцы, молясь за Давида. Он по-настоящему ненавидел грех Давида. Он знал, что Господь не смотрит на грех сквозь пальцы, и что грех имеет последствия. И что он знал, что Давид живет во лжи, и что он опозорил имя Господне. Нафан также знал, что Давид живет в страхе. Давид отказался идти на войну, и вместо этого он спрятался во дворце. Он потерял всю свою воинственность. Он боялся, что вражеская стрела смогла бы пронзить его, и он предстал бы перед Богом с нераскаянным грехом. Я хочу отметить здесь один очень важный пункт. Бог первый сделал шаг по направлению к Давиду. Бог проявил инициативу к примирению. Видите, когда верующие согрешают против Господа, они имеют тенденцию прятаться от Него. Мы чувствуем себя недостойными, чтобы быть с Господом, что мы никогда не сможем дотянуться до Его святых стандартов. Поэтому мы и прячемся точно так же, как Адам и Ева, когда они согрешили. Но Бог пришел искать Адама и Еву. Он нежно спросил их: «Почему вы прячетесь от меня?» Другими словами, почему вы хотите разрушить наше общение, нашу дружбу? Подобно этому Бог послал Нафана к Давиду. Он потерял близкое общение, которое он имел со своим слугой, но Давид стал прятаться от Бога по причине вины, страха и самоосуждения. Бог ожидал и ожидал, пока наконец сказал: «Если он не идет ко мне, я пойду к нему». И он послал Нафана. Поэтому в том, что Бог пошел навстречу Давиду, мы познаем, что Он, Бог, идет навстречу всем упавшим святым. Когда-то я проповедовал о том, как Нафан разоблачил Давида совершенно другим образом. Я имею проповедь, записанную на кассете, но когда я слушаю ее сейчас, меня переворачивает, потому что я излагал ее в абсолютно неправильном духе. Я был исполнен ненависти к греху, которая не была сопряжена с милосердием Божьим. Я громил: вот сидит Давид, думая, что он сумел спрятать грех, и он продолжает заниматься своими обычными делами, развлекаясь вокруг своей украденной жены, как будто ничего не произошло. Но вот приходит этот великий муж Божий, Нафан, исполненный святой ревности. Он входит и рассказывает Давиду историю об украденной овечке. Потом он смотрит Давиду прямо в глаза, заявляет: «Ты этот человек, ты преступил Божий закон и опозорил его имя. Теперь все кончено, твой грех нашел тебя, позор на тебе, кайся». Не таким ли образом и вы разоблачили бы Давида? Благодарение Богу, грех должен быть изобличен. Наши лидеры должны быть чистыми, безо всякого порока. Но это не то, что произошло с Давидом, потому что Бог не так поступает со своими любимыми, но упавшими служителями. Наоборот, Бог уже сказал Нафану, что Давид получил прощение. Он сказал пророку передать ему весть примирения. Когда ты скажешь Давиду то, что я сказал тебе, он подумает, что он должен сейчас же прямо на месте умереть, но ты должен сказать ему, что он прощен, что он не умрет. Также скажи ему, что я буду идти с ним рядом через все, что ему надо будет пройти из-за этого согрешения. Я считаю, что Нафан говорил с Давидом в духе прощения, мягко и уважительно, когда он рассказывал ему историю об украденной овечке. Он надеялся, что Давид узнает себя в этой истории, опустит свою голову и признает: «О, Нафан, ты говоришь обо мне». Но вместо этого Давид исполнился гневом. И я вижу, как Нафан медленно идет к окну, сердце его сокрушено. Он печально поворачивается и с горестью говорит дрожащим голосом: «Давид, ты этот человек. Ты тот, кто украл любимую овечку у этого человека». Посмотри на все, что Бог сделал для тебя, на все благословения, которые Он дал тебе, и Господь готов был исполнить все желания твоего сердца, но ты убил невинного человека и взял его жену в себе. Ты опозорил Господа, Давид. И сейчас враги Господни радуются из-за того, что ты согрешил. Я сожалею, что мне приходится говорить тебе это, но меч не отойдет от твоего дома. Жен твоих возьмут у тебя, и Бог сделает это перед лицом всего Израиля. Ты будешь наказан принародно. Таковы последствия твоего греха. Бог в любви своей должен был заставить Давида увидеть весь ужас его согрешения. Вот когда внезапно все его сдерживаемые чувства хлынули из него. Он оплакивал всю вину, весь страх и горечь тех долгих 10 месяцев. «О, Нафан, я согрешил против Господа». Нет, не пророк возвысил голос, Давид возвысил голос. Он чувствовал излияние ярости, потому что Бог разоблачил все. Давид никогда не думал, что он уйдет от наказания. Напротив, он очень сожалел и оплакивал свой грех. Когда вы читаете 50-й псалом, вы слышите его молитвы, оплакивающие все те страхи, которые он носил в своем сердце. Он был свидетелем того, что грех сделал с Саулом, и переживал, что то же самое случилось и с ним. «Духа твоего святого не отними от меня», — писал Давид. Давид боялся, что Бог оставил его, как он оставил Саула. «Дух правый обнови во мне». Он знал, что злой дух почил на Сауле, и он не хотел, чтобы это же случилось и с ним. «Возврати мне радость спасения твоего». Давид потерял всю свою радость и мир. «Не отвергни меня от лица твоего». Он прятался, боялся прийти в присутствие Господне. Он чувствовал себя полностью отвергнутым. Давид встретился лицом к лицу со всеми своими страхами, и теперь Нафан принес ему весть от самого Бога. «И Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь». Это был момент прощения. Бог соскучился по общению с Давидом и хотел вернуть его обратно. Небесный Отец, помоги всем нам различать, когда сердце нашего упавшего брата или сестры сокрушается. И помоги нам прощать так, как ты прощаешь, и искать полного восстановления для всех святых твоих. Аминь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!